Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов полагает, что для каждой из северокавказских республик должна существовать своя модель разрешения конфликта, своя методика борьбы с террором – чеченская, ингушская, дагестанская. Мы обсуждаем его идею. В гостях Григорий Шведов. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи из Махачкалы ведущий программы «Большие дела» телекомпании «Дагестан» Нариман Гаджиев. Нариман, здравствуйте.
Добрый день.
Пейджер в Москве для ваших сообщений по теме нашего разговора 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Но сначала начнем с последних событий. Григорий, я внимательно изучила ваш сайт, все ваши сообщения о том, что происходит в Дагестане, в Чечне. Я начну с того, что 14 февраля в 19:30 у поселкового отделения милиции в селе Губден в Дагестане смертница привела в действие бомбу. Второй взрыв в этом же населенном пункте произошел около 22:35. У милицейского поста бомбу, по данным республиканского МВД, также привел в действие смертник. В результате двух взрывов в поселке погибли 3 человека, 26 ранены. Вот о чем хочу вас спросить. Немедленно, практически вот не прошло 5-10 минут, буквально там, может быть, час, было объявлено, что, скорее всего, эти взрывы совершили Мария Хорошева, имя которой хорошо известно нашим слушателям и всем россиянам, теперь уже после взрывов в Домодедово, и ее муж Виталий Раздобудько, которого подозревали в причастности к взрыву в Домодедово, потом вроде как решили, что это не он, но, тем не менее, очень быстро установили, что вот эти смертники, вот, наконец-то, их нашли. Вы принимаете эту версию Следственного комитета?
Ну, вы знаете, я думаю, что это не версия, это слив информационный, и не более того, для того, чтобы установить, кто, собственно, даже подозревается в совершении преступления, все-таки нужно иметь более весомые основания для того, чтобы утверждать, что либо данные уже экспертизы, у нас довольно серьезно поставлена медицинская экспертиза, выяснить, кто именно взорвал себя даже по останкам человека, возможно.
Зачем им это? Зачем им нужно было сразу указать на этих двух человек? Кстати говоря, портреты которых печатались все последние две недели. Или в каждой газете.
Ну, мы говорим здесь вот про смычку прессы, и именно прессы, и правоохранительных органов, потому что происходит слив, это подхватывает таблоиды, это не только в России происходит. Зачем нужно сливать информацию? Другой
зачем,
вопрос,
зачем
нужно
эту,
публиковать
эту?
Информацию? Это уже вопрос тем, кто ее публикует, потому что это невозможно сделать усилиями одних правоохранительных органов. Конечно, желание отрапортовать, желание быстро продемонстрировать, что установлены, найдены, устранены, и это то желание, которое мы видим на протяжении многих лет, и оно реализовывается через такую вот сливную политику.
Они даже постарались на этот раз быть логичными и достаточно быстро объяснили, почему такие шустрые результаты, поскольку после взрыва Домодедова были взяты образцы генеалогической вот этой экспертизы, генетической. ДНК, генетической, да-да-да, генетической экспертизы были взяты образцы у родителей и Марии, и Виталия, поэтому все было быстро, все было с собой, прямо чуть ли не в этом селе, в ГУБДН, вот с собой привезли. Везли, тут же сравнили, слечили, вот, да, останки, вот, пожалуйста.
Ну, я думаю, не надо торопиться в этих ситуациях. Всегда нужно несколько суток для того, чтобы сделать качественную экспертизу. Но здесь вопрос ведь не только в версиях, да, вопрос весь в том, что является причиной, вот о чем
вот,
вы говорили.
Вот это меня, а мне вот важно, почему эти двое должны для нас, они фигурировали, они погибли, все, их больше нет, этих двоих больше нет.
Причиной является желание устранять боль, а не ту болезнь, которая приводит к боли. Устранение боли – это выявление быстрое виновных, сообщение о том, что эти виновные мертвы. Это происходит в спецоперациях на территории Северного Кавказа, когда немедленно сообщается о том, что те, кто нападал, те, кто оборонялся в своем доме и был окружен спецподразделениями, уничтожен. Это происходит во множестве других случаев, в абсолютном их большинстве. А болезнь в чем? Болезнь в этом явлении. Не в терактах, болезнь. Теракт – это боль. Болезнь в терроризме. Что такое терроризм? Как с ним работать? Что нужно делать для того, чтобы люди не шли на этот путь? Это и есть тот главный вопрос, который замыливается, о котором не говорят. Потому что вот, вот лица этих двух людей, вот, они уже уничтожены, их нет. Вот длинный список убитых за прошлый год, их нет, они убиты. Или они сидят в тюрьмах на длительные сроки. В чем причина явления? Болезнь. Как разобраться с тем, чтобы новые и новые люди не становились исполнителями или организаторов теракта? Этот вопрос обсуждается мало.
Я хочу спросить у моего коллеги в Дагестане. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошо, да, хорошо, все слышно, прекрасно. Нариман, у вас вызвало хоть какую-то, вот какие-то сомнения, вот эта стремительность этой версии? Кстати говоря, Григорий совершенно правильно говорит, что такая смычка произошла уже следствие с прессой, что я впервые не увидела никаких колебаний в изложении. Впервые. Раньше, знаете, как-то вот так вот скажут, ну вот, наверное, этот, наверное, тот. Нет, на этот раз портреты и все. Никакого, никаких сомнений. У вас там по этому поводу что говорят, пишут?
Ну, на самом деле, не так, чтобы уж много кто обсуждал эти взрывы. Для нас это такая привычная череда. Если вы знаете, то сегодня только в Кизляре было два взрыва ночью, да? Вот, да. Но, слава богу, обошлось без жертв. Это для нас привычный информационный фон. И, наверное, как-то вот, чтобы прям это обсуждалось как-то. Нет, никаким образом это не обсуждается.
А вот эти люди, подождите, вот эти люди уже национальные герои, в кавычках, в России, Раздобудько и Хорошева, там в Дагестане-то о них знают, здесь уже каждый их знает, каждую собаку на улице спроси, кто эти люди. А это два вот этих вот русских ваххабита. Там у вас такие же популярные герои, как здесь?
Ну, я не знаю, насколько они у нас герои. В общем, как бы такое недоумение, зачем им эти проблемы наши, да? Вот. Ну, так, чтобы прям, я же говорю, сказать, что люди обсуждают это между собой, я вот такого просто не вижу. Я даже не видел каких-то в интернете вообще вопросов на эту тему. Ну, взорвался, ну, вот они взорвались. Ну и что? В общем, что здесь нового?
У вас
что
есть, обсуждать? Да, вот есть у вас, Нариман, ощущение, что мы вообще по-разному ко всему, мы здесь в Москве сидим, одно обсуждаем в связи с теракторами, обстановкой на Кавказе, вы совершенно другое. Хотя вроде бы одну ситуацию, а смотрим разными глазами, разный информационный фон, разная информация.
Возможно, возможно. Я бы не брал бы на себя смелость там за всех говорить, но такое впечатление складывается, потому что у вас, или, ну, видите, уже даже произношу «у вас», да? Потому что в центре, вас, конечно, да, какие-то другие проблемы имеют значение. У нас есть более локальные. Вот, скажем, почему этот случай в Губдене не привлек никакого внимания? Ну, это свойство психики человека, чтобы как бы вот негативные новости блокировать, да, когда они в таком количестве идут, ну, может просто с ума сойти, да? Мы же ходим по улицам, если мы будем бояться по ним ходить, а как же нам так на работу-то надо идти, зарабатывать надо? Поэтому, да, вот есть проблемы, которые нас волнуют. И я не скажу, что она не получила отклик там во всем мире. Вот была статья об изнасиловании, там, похищении 13-летней подростка, девочки. И это произошло там 5 месяцев назад. И вот сейчас, вот только сейчас, как бы, когда выяснилось, что следствие идет по пути того, чтобы отпустить их, и я об этом написал за Оргази в своей статье, а я просто выложил ее в блоге. И вдруг это вызвало не интерес, а взрыв какой-то информационный, там 52 тысячи просмотров за день. Образовываются группы молодежных на разных социальных сетях, которые эту проблему обсуждают, которые готовы поделиться там деньгами, своим временем, готовы призывать к ответу этих убийц, да? Вот. Вот это сейчас то, что у нас творится.
Вот, да? Это то, чего не знает о вас российская, да, московская, ну, пресса, знаете, что сегодня в Дагестане вот это важно.
Да, вот там, знаете, CNN, допустим, да, который тут же показывает, потому что они отслеживают топы в блогах, да? Они об этом информацию тут же дают. А не то, что я говорю, там, федеральные средства массовой информации, даже дагестанские просто не реагируют. То есть они какие-то свои события упоминают. У нас своя жизнь, да, в отличие от СМИ. Единственная площадка, которую мы можем использовать, это «Эхо Москвы» Махачкала, этот час эфира, вот, который сейчас идет, и в котором сидят те, кто вчерашний митинг организовывал. Это молодые люди, девочки, мальчики, там, не знаю, лет по 17, по 18, которые вот так это все остро восприняли, и благодаря которым вмешалась и президент Республики Дагестан, и вице-премьер, и мэр города, и у нас теперь есть уверенность, что эту девочку не будут мстить, что следствие закончит правильном направлении, то есть будет соблюден закон. Вот. А призывы шли, кстати, вот что особенно было неприятно, призывы разобраться по справедливости шли к Равзану Ахмадовичу, шли к тем же, вот, которых вы называете, допустим, там, лесными или партизанами, или еще как-то. То есть у них люди искали справедливость.
Мы называем, а вы как называете? Мы называем, мне нравится, поговорили.
Да.
Хорошо, мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». Говорим о ситуации на Северном Кавказе. У вас в гостях Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел». И с нами на связи Нариман Гаджиев, ведущий программы «Большие дела» телекомпании «Дагестан». Телефон прямого эфира включаем позднее. Пейджер в Москве 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Нариман, вот единственное, что я уже вижу, сообщение на пейджер приходит, что люди не очень понимают ту историю, о которой вы рассказали. Вот очень четко расскажите, пожалуйста. Вы в теме, у вас страсть, у вас митинг по этому поводу. Здесь вообще никто ничего об этом не знает. Просто в двух словах, пожалуйста, опишите это.
Ну, в общем, девочка 13 лет шла с поликлиники там, или со школы. Ее практически похитили люди в возрасте, там есть один отморозок 14-летний, все остальные там в районе 20 лет. 3 дня ее держали по каким-то сараям, мучили, насиловали, били там и все что угодно, не кормили. Вот, и мать бедная, которая растит ее одна, отец этой девочки с ними не живет, она пыталась ее найти. Ну, в результате вот через 3 дня нашли. Потом последовал тут же моментальный арест, признательные показания, есть материалы экспертизы, изобличающие преступников. И, в общем-то, темы для обсуждения нет. Есть преступление, mm-hmm. есть законная реакция mm-hmm. на преступление. Но проходит 3 месяца, 4 месяца, и начинают появляться новые протоколы допросов, отказ от первоначальных, подделанная экспертиза, и дальше. И все понимают, что их сейчас отпустят. В результате мама этой девочки обращается в мемориал, через адвоката, небезызвестная Сапият, Магомедова такая у нас адвокат есть, которая сама подвергалась насилию со стороны милиции, и обращается Зауру Газиеву. Он пишет статью. Вот. Это вот на протяжении после 4 месяцев. И вот эта статья и вызывает вот такую вот бурю возмущения у людей. Не только, я опять же повторяю, не только в Дагестане, потому что карта, которая у меня в блоге висит, она вся светилась. Я такого
понятно.
Не видел никогда.
Теперь мне, ну, просто понятно теперь людям, которые нам написали, теперь все понятно, и мне тоже, и Григорию. Я хочу также спросить, еще одна вещь, которая вызвала Григорию, у меня некоторые какие-то сомнения за последнее время. Вот вчера также объявили, ну, сейчас все время объявляют об успехах, очередной успех, не успел прийти Дмитрий Медведев на Киевский вокзал, как именно там задержали 4 чеченских боевиков, которые собирались уехать за границу, вот на Киевском вокзале, это все случилось так символично. Вчера президент... Сегодня задержали. И я с некоторым изумлением, также были перечислены их деяния преступные, какая-то подчеркивалась где-то возможность связи с терактом Домодедово, хотя нет, тут на этот раз не было таких четких подтверждений, может быть, а может быть и нет. Но, тем не менее, в газете я нашла еще такую строчку в «Известия», что тут же, они тут же были этапированы в Чечню, эти 4. Это вас никак не то, что беспокоит, не вряд ли вас это беспокоит, но нет ли в этом некоторой странности? Люди, которые связаны, возможно, с новогодним взрывом в Москве, с Домодедово, почему их отправляют в Чечню разбираться? И разберутся ли в Чечне с ними?
Ну, в Чечне с ними, безусловно, используя эту терминологию, разберутся.
Ага.
Да. Это не вызывает никаких сомнений. Что знает Кавказский узел об этой ситуации? Мы знаем только то, что это скорее след такой не террористический, а такой криминальный. И все эти версии террористические, которые обросли задержание и этапирование этих людей, они вот по нашей информации, они не подтверждаются. Они действительно пытались выехать, их действительно задержали, желание отрапортовать еще раз об успехах,
и
оно здесь превалирует.
Куда-то туда,
да, да, оно здесь превалирует. Сама идея, что мы сами будем судить своих, эта идея, ну, широко распространена в Чечне. Они должны сидеть у нас, они должны судиться нами, мы должны сами разбираться в своих вопросах. В этом смысле примат чеченского над федеральным, он давно проявляется и в риторике, и в действии.
И федералы, может, и охотно идут им навстречу, ну и пусть возятся, чего нам-то?
Ну, в принципе, действительно, федеральная власть потворствует тому, что происходит. Вот я просто хочу сказать, что известно, вот я сейчас смотрю о том, что один из задержанных подозревался в причастности к боевикам, но никаких вот сведений о том, что они готовили террористический акт, вот по нашим данным, сведений такого рода нет.
Этой связи нет. Понятно. Я хочу обратить также вам, уважаемые коллеги, письма, которые пришли на наш эфир. Очень важные вещи написал вот человек под именем «Россия», такое широкое имя, он оставил свой почтовый адрес, но тем не менее «Россия». Все о том, что вы сейчас обсуждаете, мы еще ничего не обсуждаем, но тем не менее, на практике еще в 2003 году начал применять генерал Казанцев, будучи первым полпредом в Южном федеральном округе. Результаты действительно были. Помимо антитеррористических действий, были налажены связи со старейшинами республик, создан совет старейшин, где на обсуждение выносились все острые вопросы – и решалось практически не только на бумаге. Казанцев действительно мог сам, без всякой охраны, неожиданно приехать в любую республику, город, селение, аул, разговаривал лично с каждым и тут же принимал решение. Спросите в Дагестане, кто такой Казанцев? Вам скажут, это наш спаситель, наш герой, Казанцев дагестанский. Многим в окружении Путина не нравилась такая популярность героя России, и они, естественно, нашептывали президенту, что Казанцев слишком самоуверен, что он опасен для имиджа Путина. Не спорю, возможно, были ошибки, перегибы, но самое главное – результат – уважение народа и согласно действия всех ветвей власти. Все республиканские лидеры боялись Казанцева и уважали, но верные шептуны кремлевского атаги добили своего, антипиар был включен, чему посодействовали действия бывшей жены генерала Тамары. Казанцев ушел и, конечно, тут же был приглашен руководитель Международного центра антитеррора при ООН, где до сих пор успешно консультируют мировые державы в области борьбы с терроризмом. Но что стало с Кавказом, мы все сейчас прекрасно видим. Медведеву нужно вернуть Казанцева на Кавказ в качестве советника по безопасности, если, конечно, генерал согласится. Думаю, что обида за то необоснованное отстранение осталась. Я хочу узнать мнение участника вашей беседы о том, что я сейчас изложил. У меня такое ощущение, что пишет коллега Казанцева, но, тем не менее, я из уважения к нашему слушателю все это прочитала, и я хочу знать сначала ваше мнение, Григорий, что вы скажете об этой панацее от всех бед. Вот пришлем Казанцева на Кавказ, и все изменится, как в сказке.
Ну, я хочу сказать, что я вообще не верю в панацею. Насчет Казанцева, действительно, он был невероятным образом включен как силовик, он разбирался во многих вопросах, но мы помним, что такую судьбу отчасти и Козак она постигла, вот судьбу такого пожарного, который ездит, слушает, разбирается, отчасти это правда. Другое дело, задача ли это полпреда работать вот на таком уровне людских чаяний. Зачем-то открыли приемные Медведева, зачем-то открыли приемные Путина, если считается, что региональные власти не справляются, пусть эти приемные решают те или иные вопросы. Мы помним, что Казанцев не только решал нужды каких-то обычных граждан, но и решал нужды политической элиты в определенных интересах. Поэтому я не могу согласиться с такой идеей такого вот идеального главы. Но я хочу сказать, что решение, которое сейчас принято, пригласить такого менеджера, как Хлопонин, это решение, которое принято на века. Мы должны понимать, что в случае, если стратегия, озвученная Хлопониным, не будет приносить результатов, и в случае, если эти результаты не будут видны, а это не одно и то же, отсутствие результатов и отсутствие видимых результатов, мы должны понимать, что силовик, причем не только в отставке такой силовик с прошлым, а силовик действующий, силовик, который решает по-настоящему ситуацию силовым образом на Северном Кавказе, это вполне возможная перспектива для полпреда. И в этом смысле Казанцев ли с новыми полномочиями, кто-либо другой, это открытый вопрос. Я думаю, что здесь надо понимать, что такие вот комментарии, публикации, они не случайны, потому что очень многие ждут и потирают руки. Вот сейчас провалится. Мы же понимаем, что там надо только лишь мочить в сортире.
Угу. Нариман, что вы скажете, поджидаете ли вы человека, такого как Казанцев, у себя там?
Нет, на самом деле я просто не слышал о такой всемирной славе в Дагестане. Ну, был, ушел, ушел, никто даже не вспомнил ни добрым, ни злым словом, в общем, никаким. Другой разговор, как себя ведет Александр Геннадьевич Хлопонин, да, приглашая постоянно журналистов к себе, особенно молодежь, общаясь с ними, выстраивая какие-то отношения. Вообще он очень доступный человек вот в плане общения. Такой, скажем. И зная его экономические успехи, когда выбор пал между генералом и экономистом, в сторону экономиста, мы только за. Вот. Мы верим, понятно, что еще маленький срок прошел, человек просто в ситуацию вникает. Но, в общем, вот его, на самом деле, к нему с большим уважением относится. То, что вот я не могу сказать про Казанцева, а вот к Александру Геннадьевичу с большим уважением относится.
Угу. Пожалуйста,
я, если Григорий, можно, хотел Нариман на предыдущую реплику ответить. Действительно, очень важный вопрос. На что обращают внимание, на что не обращают внимание? Вот про девочку, про которую Нариман рассказывал, хотел сказать, что мы как раз вот специально для того, чтобы следить о том, что беспокоит блогеров на Северном Кавказе, завели специальный блог «Топ-10 Северного Кавказа», на котором следим за тем, что происходит, о чем пишут более 700 блогеров, ежедневно мы отслеживаем такие самые важные посты, и, безусловно, вот эта история про такое, ну, типичное расследование, к сожалению, мы должны сказать, она у нас была отслежена, и для нас, например, это один из таких важных оснований, важных поводов для того, чтобы говорить о том, как работает следствие.
А есть у вас ощущение, что вот эти десятка топов кавказских и десятка топов, там, скажем, московских, это очень разные две десятки?
Вы знаете, или... да, вам, может быть, вы правы, но мы для этого и завели вот эти топ-10 Северного Кавказа, для того, чтобы показать, ну, это одна из вообще задач нашей работы на Кавказском узле, не рассказывать людям на Кавказе, как они там живут, а для того, чтобы показать россиянам, а что же там происходит, а почему это важно для вас, а вы вообще понимаете, что это ваша страна. И вот история этой девочки, как и множество других историй, которые мы отбираем через этот блог, она как раз вот топ-10, та самая важная история 700 блогеров Северного Кавказа. Это как раз такое вот обращение к людям, которые живут в России, люди, которые понимают, что это следствие, это не какое-то дагестанское следствие. Это люди, которые работают в правоохранительных органах России. Эти люди вернутся с Северного Кавказа, возможно, в другие регионы, получат продвижение по службе. На это стоит обращать внимание. Если вы позволите, я еще через запятую хочу дать другую историю. Недавно вот через подобный вот сервис интерактивный мы обнародовали такой документ, который издан в Чечне, который прямо постулирует необходимость дресс-кода. Об этом много говорили, а вот нам, нашему пользователю, который дал этот документ в раздел Вики, попал прямо такой вот приказ о том, что нужно одеваться тем или иным образом. И тоже мы адресуем это к россиянам. Посмотрите, хотите ли вы, чтобы российские чиновники были обязаны, как там сказано, носить мусульманскую одежду.
Угу. Понятно. Мы продолжим этот разговор сразу после краткой сводки новостей. Я напомню, что у вас в гостях Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» и ведущий программы «Большие дела» телекомпании «Дагестан» Нариман Гаджиев. Через 7 часов по московскому времени Виталий Портников поговорит в программе «Время гостей» с председателем Всеукраинской ассоциации музеев и заповедников Сергеем Королевцом. А мы продолжим через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В московском офисе компании «Интека», принадлежащей жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, проходят обыски. По сообщению Следственного комитета при МВД России, обыски связаны с хищением из Банка Москвы 13 миллиардов рублей. Генпрокуратура России проводит служебную проверку в связи с расследованием уголовного дела о так называемом «крышевании игорного бизнеса». Сообщается, что на время проверки от занимаемой должности отстранен первый заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко. Европейский парламент сегодня, как ожидается, примет жесткую резолюцию по ситуации с соблюдением прав человека в России. В Беларуси сегодня начинаются судебные процессы над активистами оппозиции по делу о массовых беспорядках в Минске после президентских выборов 19 декабря. В Бахрейне, по уточненным данным, 3 человека погибли и десятки были ранены сегодня при разгоне полиции лагеря оппозиции в центре столицы страны Манамы. Силы безопасности применили дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ. 12 человек погибли, по уточненным данным, в результате крушения судна с туристами в бухте Халонг на севере Вьетнама. По данным местных властей, среди погибших 11 иностранцев и вьетнамский гид. В секторе Газа минувшей ночью 3 палестинца погибли в перестрелке с израильскими военными. Об этом сообщается агентство «Франс Пресс» со ссылкой на местных медиков. В Ливии сегодня оппозиция готовится провести «День гнева» – серию антиправительственных выступлений. В Таиланде до начала июня объявят дату всеобщих выборов. Об этом заявил помощник премьер-министра страны. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Тема нашей сегодняшней программы – модель, разные модели разрешения конфликта, которые власть применяет в Чечне, в Дагестане и в Ингушетии. Главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что это разные модели. И с нами также на связи из Махачкалы ведущий программы «Большие дела» телекомпании «Дагестан» Нариман Гаджиев. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер Москве 660-1046, смс ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Но для того, чтобы закончить тему первой программы, я прочитаю, мне вот сейчас Григорий в своем компьютере дал документ, который звучит так, о котором только что рассказывал.
Который опубликован.
Да, который опубликован. Руководителем органов государственной власти Чеченской Республики, главам администрации муниципальных районов и мэром городских округов Чеченской Республики, и все это подписано Селим Хановым, заместителем председателя правительства Чеченской Республики. Напоминаю о необходимости неукоснительного исполнения поручения главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова в скобках совещания 16 декабря 2010 года о приведении формы одежды сотрудников ваших организаций в соответствие с нормами служебной и вайнахской этики. При этом рабочая одежда сотрудников, при этом рабочая форма сотрудников, костюм-галстук, в пятницу традиционная мусульманская форма одежды. Рабочая форма сотрудниц, двоеточие, соответствующий головной убор, платье и юбки ниже колен, рукав, 3/4 длины руки. По поводу сезона, лета, никаких уточнений, жарко, это все отсутствует как класс, это на весь год. Одевайтесь теплее, уважаемые господа.
Одевайтесь теплее. Кто должен таким образом одеваться? Мы напоминаем, что это российские чиновники.
Российские.
Да, это не люди, которые работают в мечети, это не люди, которые работают в медресе, это не люди, которые учатся в медресе, или не люди, которые посещают медресе. Это форма одежды, и мы видим, что она находится в противоречии с нашим российским законодательством, с нашими российскими подзаконными актами, которые регулируют действительно уважение к национальным традициям, регулируют уважение, нужно их уважать, нужно вести себя соответствующим образом.
Да, это приказ.
Это уже не уважение к людям, да, к культуре, в которой ты работаешь. Это уже дресс-код.
Вот я хочу спросить Нариман. Нариман, мы тут сидим, остро на это реагируем. У меня есть подозрение, что вы в Дагестане уже не так обостренно реагируете на этот приказ, а может быть, вам он кажется более естественным, чем нам. Или я ошибаюсь?
Вообще, к нам-то он отношения, слава богу, не имеет.
Ну, я же говорю о реакции. Нет, я, конечно, я понимаю, я говорю о вашей реакции на него.
Ну, так, конечно, забавляет. На самом деле, надо логику продолжить дальше. Значит, первая часть до пятницы совпадает по всей России, а уже начиная с субботы православные должны ходить в лаптях и в косоворотке на
Ну, вот и работу. дождемся, конечно, здесь такого.
Ну, как можно воспринимать вот такие приказы, на самом деле?
Ну, хорошо, что... То есть пока мы с вами вот хоть к чему-то относимся одинаково. Мы не делимся по восприятию вот этого приказа. Это хорошо. Хорошо. И я хочу сейчас вот Григория все-таки спросить подробнее о том, что он думает о разном отношении к урегулированию, мы будем это все время называть урегулирование ситуации, хотя я так даже кавычки все время буду ставить, разные отношения к конфликту, которые существуют у кремлевской власти в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии. Вы видите какую-то здесь разницу? Вы видите какие-то нюансы?
Я вижу разницу в осуществлении, в работе. Я вижу, что в Чечне это силовые методы, в Чечне мочить в сортире на 100%, в других регионах Северного Кавказа есть не только такие способы работы, хотя, к сожалению, силовой метод – это общий тренд. Что же пытаются делать иначе в Ингушетии и Дагестане, а Нариман меня поправит, если я слишком прекрасно душу. Мы видим, что и в Ингушетии, и в Дагестане не используется так сильно тезис о коллективной ответственности. Тезис, который подразумевает репрессии родственников, репрессии соседей, причем репрессии разного – толка, не только задержания, допросы, допросы с пристрастием, но и социального плана. Мы знаем, что в Чечне неоднократно об этом заявлял Мемориал, Human Rights Watch, такие социальные способы отказывают в пособии для детей, отказывают в выдаче пенсий. То есть такого рода деятельность направлена на то, чтобы коллективную ответственность применить в качестве основного инструмента давления на тех людей, которые подозреваются в просто в том, что вот, ну, ты брат, ты сестра, ты отец, да, мы видим, что, ну, например, в Дагестане не слишком успешно пока осуществляется, но все-таки другая стратегия, которая подразумевает, что нужно разговаривать, не нужно репрессировать, а нужно, наоборот, адаптировать. Мы знаем, что была создана комиссия по адаптации. Деятельность ее пока нельзя сказать, что так уж успешно, но само по себе, если не оценивать ее деятельность, это в значительной мере противоречит тому, что делается в Чечне. Какая адаптация? Давайте уничтожать. Вот что говорят нам в Чечне. Мы видим, что в Ингушетии хотя Юнусбек Евкуров неоднократно сам говорил о коллективной ответственности, что мне очень жалко было слышать, но, тем не менее, он лично, говоря об этом с родственниками, вызывая их на собрания, слушая их в том числе, все-таки не применяет репрессии в их адрес, насколько я знаю, из того, что я вижу. И в этой связи хочется напомнить о статистике, печальной статистике прошлого года, когда мы анализировали на Кавказском узле, а что же произошло в 2010 году. Мы видели, что рост значительный в Дагестане, числа убийств, ну, насилия в целом, да, там по разным критериям мы анализировали, в Ингушетии значительно сократилось. Да? То есть значительный успех. Но и в Чечне тоже сокращение насилия по статистике мы видим, по терактам, по взрывам. И это очень важные данные, которые показывают, что федеральный центр должен принимать решение, на что делать ставку, на попытку адаптировать людей. Адаптировать это не значит сказать человеку, раньше ты стрелял в милиционеров.
Это не значит реабилитировать.
Да, раньше ты стрелял в милиционеров, а теперь мы тебе оставляем твой Калашников, теперь ты будешь стрелять в боевиков, ты становишься кадыровцем, да? Адаптировать это значит, что люди в том числе сложат оружие, будут социализированы не в военную службу, да? Либо этот путь, либо путь другой. Федеральный центр должен принимать эти решения, и статистика нам говорит, что, с одной стороны, Чечня демонстрирует не только рост насилия, но и по определенным параметрам все-таки мы должны объективно сказать, что понижение насилия, но, с другой стороны, насколько это долгосрочный тренд? Вот я лично считаю, что это неправильно долгосрочно ориентироваться только на насилие. И в этом смысле путь Ингушетии, который уже дал видимые результаты, и тот путь, на который только-только стал Дагестан, и который результатов пока не показывает, мне кажется, в долгосрочном смысле не только более востребован, но он является вызовом. А будет ли у нас силовая стратегия? Не хлопонинская, социально-экономическая, а еще и силовая, новая.
А вот я правильно вас понимаю, что пока мы не говорим о том, о той политике, которую сам Кремль проводит в этих республиках, мы говорим о том, что там на местах придумывается и внедряется, а Кремль сверху потом сидит свысока, с мудростью с такой, и выбирает, что там у них получится из тех трех моделей, которые они там на местах что-то шебуршатся, а эти смотрят сверху. То есть это пока это не государственная политика, то, что мы сейчас обсуждаем, это местная.
Региональная.
Региональная.
Я бы сказал, что она государственная, но она региональная, и она касается...
То есть инициатива снизу, то, что называется,
во
пока.
Многом. Но я не могу сказать, что это не было одобрено. Я уверен, что такие вещи были проговорены. Мы знаем, что Магомед Салам встречался с Медведевым. Мы знаем, что именно у него он получал разрешение на некоторые элементы этой стратегии.
На хотя, оттепель.
Да, хотя я должен сказать тоже, что все-таки я говорю слово «стратегии», применимо к тому, что делается в Дагестане, авансом. Потому что пока мы не видим ни внятных документов, ни хороших таких разработок, разных подходов. Да, мы видим пока некоторые вот шаги. Вот Нариман, наверное, знает об этом лучше меня.
Обязательно спросим. Нариман, вы видите какую-то разницу, вот как Григорий видит отсюда эту разницу, вы оттуда видите какую-то разницу в этих моделях, которые существуют по разрешению конфликта между Чечней, Ингушетией и Дагестаном? И действительно ли у вас что-то движется вот в этом направлении, в том, о котором Григорий говорит?
Мне трудно, как Григорий, говорить о политике на всем Северном Кавказе. Угу. Он больше погружен в детали различных республик. Я могу говорить только за Дагестан, что вот сейчас становится похожим от какой-то, допустим, ну, так скажем, виртуальной работы некоторой комиссии по адаптации, да, там, ну, как ее называют, по выводу из леса, от ее виртуального существования, просто для того, чтобы сказать, что она существует, каким-то реальным шагам. Эти шаги начинают происходить. Я знаю немного о работе этой комиссии, потому что это мои друзья, кто в нее входит, и они говорят о том, что проделывается. Очень хотелось бы, чтобы с этого пути не свернули. И есть достаточно большое количество групп влияния. У нас нет такого единовластия, как, допустим, там в Чечне. У нас есть различные группы. И интересы этих групп не совпадают. Вот кто-то за диалог, а, допустим, духовенство вполне возможно официально. Оно бы против этого диалога. Оно не хочет конкуренции допускать. Оно не хочет легитимизации, скажем, салафитов, чтобы потом с ними в открытой идеологической борьбе не проигрывать или еще, или не выигрывать, не знаю, как у них там получится. В общем, тут уже, тут все сложнее, у нас мадридский двор, конечно,
может быть,
отдыхает.
Это может быть и к лучшему, что у вас больше групп с разными мнениями, не знаю, Григорий.
Да. Ну, мнения там могут быть и не позитивные, их тоже достаточно много.
Да, пожалуйста, Григорий, что вы скажете по этому
поводу?
Да,
я согласен с этим, что различные мнения и возможность публичного обсуждения этих мнений без опаски за репрессии, это скорее хорошо, и это скорее отличает Дагестан от других регионов Северного Кавказа. Ну, предлагаю просто вспомнить статистику. Вот о чем мы сейчас говорим.
Да.
Мы говорим о том, что вот число взрывов в 2009 и 2010 году. Я открыл перед собой табличку, поэтому могу сказать, что вот Дагестан, было в 2009 году 69, вот стало 112. Понимаете, наглядный результат, да? И все время говорят, и в том числе федеральные органы власти, об этой вот эскалации. Но давайте посмотрим и на другие данные. Ингушетия. Было 86 взрывов в 2009 году, стало 40. Это же какой прогресс? Мы должны понимать, что это существенные изменения. Не так хорошо обстоят дела в Чечне, но тоже было 62 взрыва, стало 39. Да? Мы говорим вот о той статистике, которую мы фиксируем на Кавказском узле, наши корреспонденты в регионах, и открытые тоже данные мы используем. Мы понимаем, что эти цифры о чем-то свидетельствуют. И я считаю, что если вот в Дагестане будет дальше продолжаться диалог, будут созданы реальные механизмы, под которые помогут людям, которые вот друзья Наримана, о которых он говорит, да, которые участвуют, которые пытаются помогать людям выходить из леса, я вообще не знаю, насколько это сегодня возможно, или тем людям, которые думают о том, чтобы пойти в лес, а их очень много, предложить другую программу действий, предложить в рамках их систему ценностей, в рамках их выбора, в рамках свободы совести, которую у нас тоже в России никто не отменял, пусть они молятся, как хотят, пусть у них будет тот имам, которого они хотят, пусть они читают или сидят, или стоят в мечети так, как они хотят, предложить им такие действия собственные, с их стороны мотивированные, свободно осуществлять, не сверху задавая им через разные институты, как они должны молиться, как они должны одеваться, как они должны ходить, но увеличить, с одной стороны, пространство вот свобод религиозных, а с другой стороны, ну, никто не отменяет реальную контртеррористическую деятельность, в рамках которой, конечно, нужно
Нариман,
и силы действовать.
Нариман, а нужно вам увеличивать еще количество религиозных свобод, или все в порядке с этим?
Я думаю, что вот на бытовом уровне я не вижу необходимости для учения. Никто вам не запретит ту, ходить в мечеть ту, в которую вы хотите. У нас есть салафитские мечети, есть тарикати, люди сами выбирают, куда хотеть. Да, бывает, что какие-то некие спецмероприятия иногда проводят в этих салафитских мечетях, кого-то ищут, но, в общем, это вот это сейчас уходит в прошлое, да, когда преследовали только по внешнему виду, еще почему-то сейчас это уже становится маловозможным. Идет изменение. Но, как видите, вот это вот расслабление в этой области все равно не привело к пропорциональному уменьшению взрывов. Ситуация изначально все равно не разрешится вот так просто, как хотелось бы ее разрешить. Там сказать, молитесь как хотите, стойте как хотите. Нет, это уже, наверное, не поможет, мы зашли дальше. Идет жесткая идеологическая не борьба, а просто пропаганда с одной стороны. государственные СМИ во всех своих многочисленных проявлениях, они не участвуют в этой борьбе, они стараются темы не поднимать только из-за страха. Потому что вот на этом поприще идеологическом у нас не прощают ни одну ошибку. Вот. И расплата за какие-то такие достаточно, может быть, вольные речи последует моментально. И как раз не со стороны государства. Это тоже надо учитывать. Об этом мало кто говорит, но все чувствуют это давление страха на себе. Поэтому нет тут таких простых решений, к сожалению. Все гораздо сложнее. Я надеюсь, что вот Григорий, когда приедет к нам, а он в ближайшее время собирается, мы с ним обстоятельно...
Откуда вы поговорим. Знаете? Вот он, по-моему, удивлен. Что вы об этом знаете?
Правильно знает, да. Осведомленность.
Понятно. Хорошо.
Я не знал, что это большой секрет, конечно.
Корпоративная осведомленность называется. Ладно, я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Участвует Григорий Шведов, который собирается скоро на Северный Кавказ, как рассказывает нам Нариман Гаджиев, второй участник нашей сегодняшней встречи. И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, о вашем отношении к теме нашего разговора. Давайте поговорим с Эдуардом из Санкт-Петербурга. Эдуард, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Уважаемый Нариман и уважаемый Григорий, есть такая поговорка: «Слона-то я и не приметил». А суть в том, что Россия – это последняя колониальная держава, которая сейчас разваливается. Ее куски, Кавказ, добиваются свободы. И поэтому то, что вы говорите, не поддается регулированию, как бы вы ни встречались, что бы вы ни обсуждали. Это первое. Второе. Хочу отметить двуличие современной России. Вначале она борется с сепаратистами в Грузии, а своих сепаратистов, в кавычки, на Северном Кавказе она уничтожает. Запомните, что Россия оккупант, и вы знаете историю, правильно? И то вот пока она не даст свободы кавказским народам и другим народам, будет беда. Вот такого мое мнение.
Эдуард, спасибо. Я перед тем, как передать слово Григорию Шведову, чтобы он прокомментировал ваш комментарий, добавлю, что на нашей почте Радио Свобода, вот на анонс этой программы пришли два письма от нашего постоянного читателя нашего сайта «Чеченца» из Ичкерии. Я, с его позволения, не буду читать. Они два больших письма, я просто суть объясню. Он говорит, что нужно вспомнить определение слова «терроризм». Этимологию этого слова надо искать в чеченском языке, на котором он произносится как «кхерор» и означает «устрашение». То же значение он имеет в современных языках. И говорит он, чеченец, что терроризм употребляется в значении государственный терроризм, групповой терроризм и терроризм индивидуальный. С каким видом терроризма мы имеем дело на Северном Кавказе, нужно определить. Но сам-то он понимает и объясняет нам, что он-то имеет в виду только государственный терроризм. Потому что те примеры, которые длинные, вот у меня две страницы примеров, которые он приводит, бомбардировок точечных, не точечных, когда гибли люди, бомбардировок, естественно, со стороны федеральных войск, конечно, говорит о том, что там он хочет поговорить на тему государственного терроризма. То есть это, в общем, совпадает с мнением Эдуарда, который считает, что пока Россия ведет себя на Северном Кавказе как захватчик, пока ее так воспринимают, Россию отдельно, себя как жертвы, Россию как захватчик, все будет продолжаться.
Ну, насчет колониальности, что можно сказать? Я думаю, что это, опять же, аванс, но его надо давать. Вот посмотрите стратегию развития СКФО. Это уже стратегия, не подразумевающая развитие колонии какой-то. Это стратегия, которая подразумевает перенос некоторого груза ответственности на сами регионы за то, что там будет происходить. Это стратегия, которая подразумевает уход от патернализма. Конечно, все в том, как она будет реализовываться, дело, а не в том, что сейчас там написано на бумаге. Но все-таки надо давать некоторый аванс тому, чтобы эта стратегия была реализована, и посмотреть, что на самом деле получится. Конечно, государственный такой террор, он имеет место. Но опять же, он имеет место где? Давайте разбираться по факту. Вы, вот, сделав оговорку по Фрейду, ваш читатель из Ичкерии, да? Ваш читатель,
да, но он чеченец из Ичкерии, да, так он пишет. Нет, это by чеченец from Ичкерия. Это его... Ник.
Да.
И то, и другое, это два ника таких.
Это виртуальное объединение, да. Виртуальный автор, он в чем прав? Действительно, в Чечне гораздо в большей мере применяется такой государственного масштаба террор против местного населения, да, где вот как раз принцип коллективной ответственности и так далее. Да? И этих принципов не применяются ни в Ингушетии, ни в Дагестане. И в Кабардино-Балкарии ситуация тоже несколько сложнее. В этом смысле, на мой взгляд, что, почему нужна силовая составляющая в стратегии Хлопонина или в стратегии Северного Кавказа? Потому что надо давать самим жителям возможность фиксировать такие правонарушения, грубые, грубейшие, то, что называется грубые и массовые, да, вот этот термин, вот эту часть, грубые правонарушения, и отстаивать правду в суде. Вы знаете, какая, к сожалению, печальная с точки зрения сути, но, тем не менее, оптимистичная с точки зрения результатов статистика решений европейских судов, да, европейского суда. То есть люди выигрывают эти дела, и мы знаем, что если большее количество людей будет вовлечено, эту машину государственного террора можно будет, если не остановить, то приостановить или на нейтральной скорости, чтобы она действовала, дать такую возможность. То, о чем говорил Нариман, то, что что-то уходит вот в прошлое, я с этим могу согласиться, но я хочу сказать, что нужно действовать последовательно в Дагестане. Нужно не только прекращать вот такие грубейшие нарушения прав верующих, которых было больше раньше, и которых, может быть, сейчас чуть меньше, но нужно, например, вот я открыл закон о запрете ваххабистской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан, нужно работать с этим законом. Да? Нужно, чтобы он не только был отменен, да? Нужно чтобы фактически, де-факто, действующие положения не де-юра, а де-факто этого закона не действовали. И в заключение вот виртуальному Учкирийцу по поводу Грузии, что я хочу сказать. Мне кажется, действительно в Грузии есть те люди, которые хотят в политических целях использовать Северный Кавказ. Но есть и другой фактор. Бывая часто в Грузии, хочу сказать, что есть и другие люди. И я лично воспринимаю совсем не как провокационное открытие границ для жителей Северного Кавказа, для Грузии. Я считаю, что Грузия во многом может помочь тем людям, которые пытаются чего-то добиться на Северном Кавказе. Мы здесь говорим не про сепаратизм, а, например, про архивы, которые в Грузии потрясающие есть и которые очень важны для Северного Кавказа. Мы говорим про модели развития. Посмотрите, какой самый современный мегаполис на этом пространстве. Что Ставрополь? Что Краснодар? Нет. И никогда не будет Сочи. Это, безусловно, Тбилиси.
Мы послушаем... Нариман, мы послушаем Павла из Москвы, а потом вы уже обоим ответите. Павел из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Благодарю вас за предоставленную возможность высказать свое мнение. Я думаю, что вы не говорите или сознательно, или случайно о самом главном, понимаете? А загоняя эту проблему внутрь, она взрывом кончится. Я имею в виду общее, это генерал Ермолов. Это единственный человек, да, который смог покорить Кавказ и так далее для России. Но ненависть, которую испытывают все народности, она у них внутри. То есть зеленое знамя исламу обмотано как тельняшка у каждого. И это передается из поколения в поколение, понимаете? Поэтому для России только единственный выход – это нужно уйти оттуда. И второе – о диаспорах, да, которые в Москве находятся, ну, в частности, я имею в виду в России. Экономически их выдавливают отсюда. То есть ни в коем деле не сил. То есть демпинг цен, понимаете? Рынок и рядом стоит, и все. Тогда они сами уйдут отсюда, и все. И последнее, нам вдалбливают, что тактику выжженной земли придумали американцы. Ничего подобного, это все придумал Ермолов. То есть выходило из село, люди выводились из помещений, все это сжигалось под ноль. В результате вся партизанская война, все прекратилось. Но до сих пор в аулах, в кишлаках, там собак называют Ермолка и Ермола. Россия это никак не хочет.
Павел, ваше мнение совершенно понятно, да. Спасибо, Нариман. Говорите, пожалуйста.
Ну, я хотел бы ответить насчет колониальной отношения колонии и метрополии. Конечно, если взять классическое определение, Дагестан не является для России колонией. Вот. И это как бы совсем наивные рассуждения. Не надо искать самые простые ответы на сложные вопросы. Их не существует просто на самом деле. Вот. В отношении генерала Ермолова, естественно, вот большой ошибкой было установить для него памятник там в Пятигорске, где его установили. Это все равно, что, я не знаю, там на Хатыни установить или где-то там установить памятник Гитлеру, да, там в Рязани или еще где-то. Для нас это однозначно одного порядка люди. Что Гитлер, что Ермолов, в общем, большой разницы между ними люди вряд ли поймут. Так что вот тут, конечно, его героизация, ну, никак не вяжется с нашим к нему отношением. Это человек, который занимался действительно массовым геноцидом.
Угу. Я прочитаю все, что нам написали. Александр из Москвы спрашивает, интересно, как можно за сутки выяснить личность людей, которых разнесло взрывом на мелкие кусочки. Александр, ну, мы ровно об этом и говорили. Надо установить личность, установят и за сутки. Надо объявить фамилии, объявили уже фамилии. Где прячутся, спрашивает Александр, на Кавказе бандиты? В лесах. Истребить все леса в мусульманских республиках Кавказа. Прятаться будет негде. Это мы эти не обсуждаем или обсуждаем?
Я хочу просто ответить, что это ключевая составляющая непонимания того, что происходит на Северном Кавказе. Протест давно стал городским.
Ага, вот, во-первых, а во-вторых, и вторую, вот я вторую часть вопроса сама дописываю, обращаю к Нариману, в этих сообщениях, ведь вспомните, сколько времени прошло, сколько ищут эту Марину, она, их ищут обоих с октября, не с терактов Домодедово, а с октября еще, и во всех сообщениях говорится о том, что они прятались в горных лесах Дагестана вместе с грудным ребенком, она сейчас, у нее еще есть какой-то маленький второй ребенок, это все реально, вот так, этих людей ищет вся российская правоохранительная система, все спецслужбы. И они у вас там в Дагестане, в горных каких-то там массивах прятались. Это реально?
Нет, ну я думаю, что это, конечно, нереально, потому что на самом деле вот сейчас жить в горах – это невозможно. Тем более тут уж столько напичкано военнослужащих, что это малореально вообще. И термин «лесные», он идет по привычке, а на самом деле все, конечно, в городах. Все происходит в городах, не
да,
происходит
где-то да. в селении. Поэтому, то есть она, скорее всего, они жили в городе, и просто никто не знал,
да,
где.
Да, скорее всего, они жили, скорее всего, в Махачкале, потому что находиться в том же Кубдене постоянно, это невозможно, там как бы селение не такое большое, и их бы точно сдал бы кто-нибудь. Вот, поэтому это невозможно. Там в Губдене, чтобы они прятались продолжительное время. Скорее всего, они жили в Махачкале или еще где-то вот, в каком-то большом городе.
Понятно. Рохлин пишет насчет болезни и больного. Пока Ельцин находится в Кремле, в России все будет взрываться, гореть и тонуть. Это Эл Рохлин. Это два покойника между собой поговорили. Такая шутка. Чем дальше упорнее идет борьба с терроризмом, пишет Сергей, экстремизм, национализм и так далее, тем тоже завязывается узел проблемы Кавказа и всей России. Уж так устроена идеология капиталистической России, что рамками скоро придется обносить каждого жителя страны. Русским не дают объединиться, но почему народы Кавказа не проводят больше съезды, не дают им самим решать свои проблемы? Но все об одном спрашивают. В общем, какой-то тон у нас всех выступлений и пейджерных сообщений один и тот же, что пусть они сами уже, пусть сами, пусть съезды, начнем со съездов, потом еще что-то.
Ну, вместе. То есть есть люди, которым действительно надо дать возможность влиять на то, что происходит, надо дать возможность участвовать. Такие люди есть на Северном Кавказе. Больше таких голосов здравых должно раздаваться. И мы видим, что сейчас активнее стали прислушиваться к таким здравомыслящим людям на Северном Кавказе. Не до конца еще не по-настоящему их слушают, но эта активизация происходит, в том числе и блогеров активнее слушают. Но вместе надо решать те проблемы, которые возникли, потому что есть проблемы, связанные с людьми, которые живут там, а есть проблемы, которые привнесены нашими усилиями российской правоохранительной системы, российской армии. Поэтому, на мой взгляд, это не вопрос, давайте они сами что-то там будут решать. Давайте подумаем, мы что хотим? Устранить боль? Мы хотим, чтобы Олимпиада прошла, а там уж трава не расти? Или мы хотим нормально жить, сосуществовать, чтобы люди, живущие на Северном Кавказе, имели хотя бы те же самые права, хотя бы те же самые возможности, что люди, живущие в других
и
частях России?
И чтобы наши слушатели хотя бы знали политологов оттуда и журналистов, потому что пока что в общественном мнении России выступают исключительно по проблемам с Северного Кавказа, выступают исключительно москвичи, если вы заметили, по широкому телевидению, по доступному широким массам людей. Это была программа «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами были Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел», и Нариман Гаджиев, ведущий программы «Большие дела» из Дагестана.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев нашел референта Сильвио Берлускони.
Комментарии экспертов.
Почем брать за коррупцию? Новое в российском законодательстве.
Право автора.
Это сладкое слово. Илья Мельштейн о выборе преемника и не только.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и